Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям дыхательных путей. И сегодня я предлагаю еще раз поговорить о теме, которую мы поднимали уже в циклы передач этого года и конца прошлого года, а именно гриппу, так как, следуя народной традиции, дорога ложка к обеду, хоть мы с вами и разбирали эту достаточно актуальную, интересную тему, но она была разобрана в период, когда не было такого резкого подъема сезонности острых и респираторных вирусных инфекций и гриппа, а вот именно сегодня время отличается резким подъемом заболеваемости как во всем мире, так и в Свердловской области, и в России, и Российской Федерации. Буквально за последние несколько дней было указание о том, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в городе Екатеринбурге, Свердловской области и в ряде регионов России резко увеличилась. Также озвучена информация в средствах печатных изданий и телекоммуникации о том, что резко идет увеличение заболеваемости гриппом и в Северной Америке, и в ряде стран Европы, чему немало способствует, собственно, сам сезон, потому как считается, это доказано и неоднократно наблюдалось, что декабрь, январь, февраль – это наиболее горячие сезоны для роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, в частности. Но вот на какой месяц приходится пик, каждый год предсказать именно понедельно достаточно сложно. В этом году, по всей видимости, вот мы находимся сейчас в фазу резкого подъема этим заболеванием. А грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции, безусловно, относятся к числу наиболее распространенных и социально значимых заболеваний. Общемировая практика свидетельствует о том, что как минимум каждый третий человек ежегодно переносит ОРВИ или грипп. А в России каждый год регистрируется порядка 20 с лишним миллионов случаев респираторной инфекции. К сожалению, четкое определение распространенности гриппа затруднено в связи с естественными трудностями отличия гриппа от других острых респираторных вирусных его инфекций. Однако из доступных официальных данных известно, что, скажем, в 2002 году в России было зарегистрировано порядка 1,5 миллиона случаев заболеваемости гриппа, что в структуре общей инфекционной заболеваемости составляло 6%, то есть практически каждый 21-й человек из всех инфекционных заболеваний, зарегистрированных в России, болел как раз этим заболеванием. По данным Федерального центра госэпиднадзора Минздрава, в 2008 году был определенный спад заболеваемости гриппом, но, как мы с вами помним, последние 2-3 года ознаменовались появлением нового штамма свиного гриппа, который наделал определенный переполох и действительно создал и психологические, и медицинские, и организационные проблемы, когда целые больницы закрывались на карантин по гриппу, и на территориях, и в частности в России, Российской Федерации, целые регионы испытывали серьезные проблемы в связи с нагрузкой от этого заболевания. Одним из факторов, который существенным образом давит на общественность с точки зрения заболеваемости гриппом, это, с одной стороны, безусловно, тяжелые финансовые потери, которые несет общество и социум. В частности, посчитано, что ежегодно в мире расходуется около 14 миллиардов долларов на мероприятия, связанные с оказанием помощи больным, страдающим гриппом. Но, безусловно, наиболее важная ситуация не столько финансовая, сколько смертность от гриппа и его осложнений, которые занимают одно из первых мест среди всех инфекционных заболеваний. В частности, в структуре смертности ведущее место занимают пациенты старше 65 лет, которые составляют, как правило, 80-90%. Среди пациентов моложе 65 лет без сопутствующей патологии смертность, к счастью, значительно ниже, примерно 2 случая на 100 тысяч человек, но она, к сожалению, встречается. И поэтому комплекс проблем, масштаб распространенности, финансовые траты, смертность, которая может привести это заболевание, делают его особенно значимым и актуальным и с точки зрения общественной безопасности, и с точки зрения медицинской помощи и личных, безусловно, особенностей. В зависимости от содержания отдельных белков, как мы с вами хорошо знаем, выделяют 3 типа вируса. Это вирус гриппа А, вирус гриппа Б, типа Б и типа С. Причем природным резервуаром вируса гриппа А являются птицы, редко животные. И в основном этот тип вируса, он какие-то эпидемические или пандемические вспышки начинаются после того, как вирус мутирует именно у носителей, чаще всего у птиц или у животных. Ну, а последний штамм, который наделал большой переполох, так называемый свиной грипп, и который являлся резервуаром среди этих животных, хотя, в общем-то, вопросы относительно циркуляции и некоторых особенностей жизнедеятельности вируса до сих пор остаются еще не раскрытыми. Вирус гриппа Б встречается только у людей, он относится как таковым спорадическим формам, он циркулирует и практически всегда выявляется в сезоны в виде отдельных мелких вспышек, как правило, крайне редко вызывает эпидемии или пандемии, поражающие большую группу людей или целые регионы, и поэтому к нему, соответственно, относятся с несколько меньшей обусловленной предостороженностью. А вирус гриппа С, он может встречаться как у людей и свиней, возможно, даже и собак, но, как правило, не несет серьезной медицинской или общественно-социальной угрозы и нагрузки, так как правило протекает он в крайне легкой бессимптомной форме, практически не влияет на уровень заболеваемости, крайне редко дает какие-то осложнения и переносится достаточно легко. Инфицирование вирусом гриппа происходит при вдыхании микрокапель секрета дыхательных путей, образующегося как при кашле, так и при сморкании. Причем цикл обновления вируса, то есть его репликации и размножения, длится достаточно короткий период времени, всего 4-6 часов нужно колонии вируса для того, чтобы, собственно, осуществить фазу размножения. Выделение вируса из дыхательных путей инфицированного человека начинается в среднем за 1-2 дня до появления симптомов и прекращается через 5 дней после исчезновения клинических проявлений болезни. Это, собственно, может помочь достаточно неплохо людям в плане ориентировки, насколько нужно опасаться возникновения симптомов при контакте с больным человеком. Еще раз повторюсь, практически за 1-2 дня до появления симптомов и 5, максимум, крайне редко 7 дней после исчезновения клинических симптомов человек может представлять определенную инфекционную опасность в рамках передачи вируса. Правда, эти сроки крайне редко могут быть несколько увеличенными, особенно у людей, страдающих дефицитом иммунитета. Это люди, получающие иммуноподавляющие препараты, такие как глюкокортикостероиды, преднизолон или ряды других препаратов, люди, страдающие сахарным диабетом, и люди, страдающие, скажем, синдромом приобретенного иммунодефицита, у них особенность течения заболевания в рамках удлинения этих сроков периодов может существенно изменяться. В дыхательных путях вирусы прикрепляются к клетке при помощи специального белка. И далее при помощи других своих инструментов, так называемых ферментов, они разрушают клеточную мембрану клетки и проникают внутрь клетки. В результате в клетке, в которой проник вирус, нарушается процесс жизнедеятельности, и она сама, используя собственные ресурсы, становится резервуаром, где происходит производство вирусных частиц и, собственно, вируса. Одновременно происходит сборка вирусных частиц, новые вирусные частицы высвобождаются с разрушением клетки и порождают другие, и таким образом, как обвал, происходит цепная реакция, поражающая здоровые клетки, а при выделении вирусных частиц в окружающую среду происходит инфицирование человека, происходит проникновение вируса в здоровую клетку и, собственно, развитие болезни. Размножение вирусов протекает, как мы с вами уже говорили, с исключительно высокой скоростью. Это объясняет столь короткий ингубационный период, 1-2 дня, когда, собственно, развиваются уже все симптомы интоксикации при повреждении вируса организма при развитии всех болезнетворных процессов. Сам по себе первичный, но, может быть, больше теоретический интерес составляет этот аспект. Сам по себе заражение человека первичным от ряда гриппов, которым являются носители, скажем, птицы или животные, происходит при прямом контакте с домашней птицей или поверхностями контаминированными, скажем, инскрементами больной птицы. Однако, что особенно важно, опасность заражения при приготовлении и употреблении в пищу, скажем, мяса птицы, если это курица, или при контакте с больным человеком, она минимально не подтверждена. Основную роль в развитии цепочки, болезненной цепочки передачи вируса является больной человек, и от человека к человеку эта цепочка, собственно, строит именно этот эпидемический, так называемый, контакт. Что важно и достаточно хорошо многим известно и понятно, заболеваемость гриппом носит четкий сезонный характер с пиком в осенне-зимний период, что в первую очередь связано со скоплением людей в закрытых помещениях, занятиях в учебных учреждениях и отчасти лучшей выживаемостью вируса в аэрозоле в зимние месяцы. То есть для него, собственно, этот фактор погодный является наиболее приемлемым. При этом вспышки гриппа совпадают с повышением заболеваемости другими острыми респираторными вирусными инфекциями, такими как парагрипп, аденовирусная инфекция, развитие респираторно-синцитиальной инфекции. И вот этот перекрест, он усложняет картину, делает этот пазл заболеваемости достаточно сложным и непростым. Также, как оказалось, выявлена четкая заболеваемость, зависимость уровня заболевания от численности населения в городе. Как показывают неоднократные исследования, наибольшая эпидемическая заболеваемость гриппом отмечается в городах с численностью населения 1 миллион и больше. В сезон эпидемии болеют от 10% и выше, скажем, а в городах с населением менее миллиона до 500 тысяч заболеваемость на 2-3% меньше, и еще на 2-3% меньше в населениях меньше 500 тысяч. Но это, в общем-то, основное объяснение связано как раз с контактом, с плотностью населения и с риском передачи инфекции. Что особенно важно, это то, что наиболее высокий риск заболевания характерен для детей от 1 года и у лиц старше 65 лет. Детки до года и люди старше 65 лет в этой связи особенно должны быть внимательны, и если есть в этом необходимость и значимость, соблюдать все меры медицинской профилактики, лечения и реабилитации острых вирусных инфекций и гриппа в частности. К группе риска также относятся и люди, имеющие сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистые, хронические легочные заболевания, такие как хронический бронхит, люди, страдающие сахарным диабетом, люди, страдающие почечной недостаточностью и неврологическими расстройствами, и особенно люди, получающие иммуносупрессивные лекарственные препараты по поводу тех или иных заболеваний, онкологических или аутоиммунных. Также особую группу риска составляют беременные женщины, как показала практика и последние вспышки эпидемии у нас в городе Екатеринбурге. Именно у беременных женщин наиболее часто протекали заболеваемость, протекала с осложнениями и в достаточно агрессивной форме. Клиническая картина гриппозной инфекции включает достаточно широкий спектр проявления от бессимптомного течения до развития вторичных тех или иных бактериальных пневмоний или других полиорганных осложнений. Причем развитие осложнений и тяжесть течения заболевания зависит от многих факторов. Даже в одной семье, не дай бог, но если заболели люди внутри семьи гриппом, протекает он совершенно по-разному, даже среди взрослых и детей, потому как это зависит и от возраста, и от иммунного статуса, и наличия сопутствующей патологии. Причем, как правило, эти факторы неуправляемые, невозможно ими управлять, как-то укрепляя иммунитет или принимая те или иные какие-то профилактические иммуноукрепляющие препараты, потому как это одна из больших особенностей вируса гриппа. Подавить его можно только противовирусными препаратами. Большинство препаратов, о которых рассказывают, как препараты иммуностимулирующие, укрепляющие иммунитет, к сожалению, они не имеют той медицинской силы, о которой про них на самом деле рассказывают. Сама по себе клиническая картина гриппозной инфекции, она, как и любое инфекционное заболевание, традиционно начинается с ингубационного периода, то есть, собственно, когда вирус в организм попал, но никаких клинических проявлений практически нет. Типичная же сама по себе клиническая картина, что особенно важно и принципиально, начинается остро, с резкого подъема температуры. Как правило, температура 38-40 градусов, которая сопровождается ознобом, головокружением и, что особенно характерно, болями в мышцах, головной болью, болью в глазных яблоках и общей слабостью. Именно вот эта особенность гриппа, а именно преимущественное проявление интоксикации, делает его особым вот среди всех других острых респираторных вирусных инфекций и особым в рамках развития тех или иных осложнений. Именно интоксикация, тяжелое и острое начало, является классическим клиническим проявлением гриппа. Причем это достаточно так типично проявляется, что практически в 70-80% случаев не требуется проведение каких-то дополнительных лабораторных или вирусологических исследований. Диагноз устанавливается опытным врачом уже при анализе симптомов у человека. Как правило, температура достигает максимума в течение первых суток, к началу вторых суток. К этому времени все симптомы гриппа максимально выражены. Именно первые сутки особенно важная ситуация, когда диагноз должен быть поставлен, когда должны быть приняты меры как симптоматического характера, направленные на снижение выраженности тех или иных симптомов, так и на меры, воздействующие на причину заболевания, в частности, определение необходимости показаний и, соответственно, начало приема препаратов, так называемых противовирусных, которые вирус убивают. Причем насморк, как правило, не наблюдается. Напротив, больные часто жалуются на чувство сухости в носу или глотке. В ряде случаев появляется сухой напряженный кашель, сопровождающийся болью за грудиной, что свидетельствует о развитии у человека так называемого вирусного трахеита. В наших передачах предыдущих мы, собственно, разбирали эту форму заболевания, но вот одним из проявлений или одной из причин трахеита может быть как раз именно грипп. Длительность лихорадочного периода составляет в среднем 3-5 дней, общая же продолжительность заболевания 7-10 дней. Снижение температуры тела сопровождается и улучшением состояния человека, пациента, однако нередко появляется так называемая постинфекционная астения, которая может сохраняться в течение 2-3 недель, а иногда и больше. Собственно, как показывают врачи-иммунологи, исследователи, вирус гриппа наносит достаточно тяжелый удар по иммунитету. Он как трактор на поле среди цветов нарушает структуру, и в последующем могут присоединяться различные осложнения, о которых мы поговорим несколько ниже. По степени тяжести выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую формы заболевания. Степень тяжести определяется достаточно просто выраженностью симптомов общей интоксикации, такими как показателями гипертермии, температуры, наличие неврологических симптомов и геморрагического синдрома, когда на коже могут появляться петехи и синяки. В случае легкой формы гриппа температура тела может оставаться повышенной незначительной или даже нормальной, как правило, не выше 38 градусов. Симптомы инфекционного токсикоза слабо выражены или отсутствуют. При средней же степени характеризуются симптомами резкого повышения температуры в пределах 38-39 градусов, умеренно выраженными проявлениями слабости, головной боли, а для тяжелой степени характерно повышение температуры выше 40 градусов и, возможно, даже такие тяжелые проявления, как головокружение, судороги, галлюцинации, рвота и гипертоксическая форма. Это самая тяжелая форма, встречается при ситуации, когда вирус поражает оболочки мозга, развивается тяжелый синдром нарушения свертываемости крови геморрагический, как наиболее тяжелые проявления нарушения в организме вследствие проникновения вируса. Сам по себе грипп всегда врач, любой медицинский работник дифференцирует или отделяет от других респираторных инфекций, которые могут вызываться другими вирусами, как мы с вами говорили уже, и риновирусы, и парагрипп, с учетом клинических данных, а самое главное, еще и медицинских знаний. Дело в том, что постоянно медицинская система осуществляет мониторинг. Если выявляются те или иные случаи гриппа, то, собственно, возникает настороженность в отношении развития подобных ситуаций. Или если есть вспышка, скажем, аденовирусной инфекции, то медицинские работники, соответственно, обращают внимание на симптомы, которые могут говорить об этом заболевании. К числу наиболее частых осложнений гриппа относятся острый бронхит и пневмония. Также гриппозная инфекция приводит к обострению и, к сожалению, ряда хронических тяжелых заболеваний, в первую очередь легких. Речь идет об хроническом обструктивном бронхите, о бронхиальной астме, о которых мы поговорим с вами в следующих передачах. Наиболее высокий риск развития осложнений, как правило, и это понятно из группы, характеристики группы риска, возникает у пожилых пациентов и лиц, страдающих серьезными сопутствующими заболеваниями, такие как дыхательная недостаточность, сердечная недостаточность, сахарный диабет. Вывод здесь достаточно прост. По медицинским показаниям эта категория лиц является категорией номер один для профилактики гриппа, для осуществления вакцинации в предсезонный, предэпидемический период, для того, чтобы резко снизить возможность заболевания гриппом и осложнений как таковых. К сожалению, одно из наиболее частых осложнений гриппа является пневмония, которая в ряде исследований развивается, скажем, у пациентов с гриппом А практически у 5-40% пациентов, а у пациентов с гриппом Б у каждого десятого. К другим осложнениям гриппа, достаточно серьезным и требующим лечения, причем лечение, которое принципиально отличается от гриппа, потому как в этой ситуации необходимо применять уже препараты антибактериальные, то есть влияющие на микробы, не на вирус как причину гриппа, а на инфекционные бактериальные агенты, является острый средний отит, альвеолит, абсцессы легкого и ряд других серьезных осложнений. К счастью, редко, но достаточно грозным осложнением может быть у пациентов с тяжелым формой гриппа, так называемый синдром Рие, который проявляется острым поражением центральной нервной системы, внутренних органов. Подчеркиваю это для того, чтобы особенно быть внимательным к применению различных симптоматических средств. Дело в том, что этот синдром развивается у детей и подростков в возрасте от 2 до 18 лет, и, как отмечено, одним из наиболее выраженных факторов, которые провоцируют его развитие, является прием салицилатов, а именно ацетилсалициловой кислоты, известного всем как аспирин. И поэтому вот у детей и подростков вот в этой возрастной категории от 2 до 18 лет применение салицилатов, ацетилсалициловой кислоты и аспирина при подозрении на грипп применять нельзя. Нужно применять симптоматические средства другой характеристики. Врачи об этом достаточно хорошо знают и постоянно напоминают пациентам. Методы диагностики гриппа, они достаточно разнообразны, и современная медицина представляет огромное количество возможностей и выявления антител, и проявления, и выявления специализированных как таковых реакций, выявления РНК-вируса, то есть той структуры, которой он размножается, то есть той структуры, которая содержит генетическую информацию о нем. Но вместе с тем, независимо от уровня медицины, от уровня системы медицинской в тех или иных разных странах, чаще всего подчеркивается, что проведение этиологической диагностики, иногда люди на этом категорически настаивают, не соглашаются с врачами, требуют необходимости проведения диагностики, но вместе с тем те данные и исследований, и работы, и практики показывают, что этиологическая диагностика, то есть выявление самого вируса, его характеристики и штаммы имеет достаточно малое значение в реальной жизни, в реальной клинической практике. Большинству пациентов в ежедневной практике врача не представляется возможным проведение этих анализов ввиду технологических сложностей, в первую очередь связанных с тем, что те методы, которые крайне высокоточны, они дают информацию несколько запоздало, когда уже не имеет принципиального значения влияние результатов диагностики на выбор терапии. Поэтому выбор лечения строится на основании медицинских знаний, медицинской системы по клинической диагностике, по осмотру врача. Сами по себе эти исследования, как правило, очень трудоемки и не всегда информативны, то есть они дают нередко ложноположительные, ложноотрицательные результаты, но даже если человек самостоятельно, потому что есть сейчас независимые лаборатории, испытывает такую потребность в диагностике, несмотря на медицинские рекомендации и предостережения, вот те особенности, которые были сказаны выше, он должен понимать, что это достаточно дорогие вирусологические и иммунологические методы исследования, которые, собственно, опять же, возвращаясь к принципиальному моменту, не несут дополнительной информации, когда необходимо выбрать тактику и аспекты терапии. Четко подчеркивается во всех медицинских изданиях и справочниках, что результативность клинической диагностики, то есть осмотр врача, клиническая диагностика, анализ симптомов, осмотр пациента дают очень высокие результаты точности диагностики от 70% и выше, и поэтому здесь сама по себе специализированная лабораторная диагностика, она применяется только в ряде определенных ситуаций, при тяжелом течении человека, при нахождении в палатах интенсивной терапии или в реанимации, при других ситуациях, когда действительно это может помочь. В большинстве амбулаторных ситуаций первичная диагностика, она имеет не принципиальное значение, она не дает дополнительной информации. Для лечения гриппа можно выделить три принципиальных момента, которые влияют на течение заболевания, снижают риск его развития. Первый момент – это, безусловно, не столько лечение, сколько основополагающий метод профилактики. Речь идет о вакцинации как таковой. Дело в том, что единственным средством, который доказал максимально свою эффективность и, безусловно, имеет высшую степень доказательности в медицине, это только лишь вакцина-профилактика. Причем современные вакцины, так называемые сплит-вакцины расщепленные, которые содержат в своем составе только ряд белков, которые входят в структуру вируса, а не весь его набор или ослабленные вакцины, резко увеличивают реактивность иммунитета и значительно снижают побочные эффекты, которые ранее наблюдались при применении, скажем, цельновирионных вакцин, когда вирус ослаблялся и, собственно, этот вирус вводился в организм. Ну и вершиной вакцинации являются так называемые субъединичные вакцины, которые содержат только лишь поверхностные белки вирусов гриппа, что обеспечивает очень хорошую иммуногенность, высокую степень защиты от гриппа и резкое снижение тех или иных побочных эффектов, в связи с чем они рекомендуются к использованию, разрешены, начиная с 6 месяцев. Эти вакцины доступны серьезному применению. Показания к вакцинации против гриппа, утвержденными во всем мире, независимо от той или иной страны, являются: лица старше 50 лет, пациенты отделений сестринского ухода любого возраста, имеющие хронические заболевания, то есть это лежачие пациенты, которым требуется посторонний уход, взрослые и дети, страдающие хроническими бронхолегочными заболеваниями, включая бронхиальную астму, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями, взрослые и дети, подлежащие постоянному медицинскому наблюдению и находящиеся на стационарном лечении в предшествующем году по поводу тех или иных расстройств обмена веществ, в первую очередь речь идет о сахарном диабете, о хронических заболеваниях почек, о заболеваниях крови, и включая медикаментозную подавление иммунитета. Дети и подростки в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, длительно принимающие аспирин по тем или иным медицинским показаниям, скажем, по болезням суставов в связи с риском развития синдрома Рее, который мы с вами разобрали, как осложнение проникновения вируса гриппа, которое наслаивается на определенные лекарства. Женщины, находящиеся во втором и третьем триместрах беременности, медицинские работники, врачи, медсестры и другой персонал больниц, амбулаторных учреждений и члены семей, включая детей, лиц, входящих в группу риска для того, чтобы не инфицировать, собственно, группы риска как таковые. Оптимально вакцинация осуществляется в октябре-ноябре месяце. При современных вакцинах иммунитет развивается начальный, который может сопротивляться инфекции, начиная через 2 недели. Поэтому в ряде ситуаций медицинская система принимает решение о том, что необходимо приводить срочную экстренную вакцинацию в очагах инфекции. Второй очень важный момент, который учитывается медицинской системой в отношении контроля за вирусом и лечением, это применение противовирусных препаратов. Вот это особенно принципиальный и больной вопрос для нашей страны, потому как противовирусными препаратами является очень узкий групп препаратов. Могу сказать одно, они никогда не выходят на рекламу в средствах массовой информации. Все препараты, которые рекламируются, за крайне редким исключением, это препараты, которые не являются препаратами, убивающими вирус. Это в основном препараты, так называемые стимуляторы иммунитета, иммунные индукторы. К сожалению, в отношении этих препаратов существует огромное количество вопросов. Достаточно сказать, что эти препараты не существуют или не зарегистрированы в подавляющем большинстве стран мира из-за того, что клинические исследования к ним или не проводились, или проводились, но с неудовлетворительным результатом. Поэтому вопросы и конфликт между существующей медицинской рекламой по поводу применения тех или иных препаратов при простуде и их реальной эффективностью – это один из наиболее крупных и глобальных вопросов, который, безусловно, предстоит обсуждать. И самый важный вывод из этого заключается в том, что ни в коем случае нельзя самостоятельно подбирать или выбирать себе препарат для лечения остро-респираторного заболевания или для лечения, тем более, гриппа без согласования с врачом, какая бы характеристика в отношении этого препарата не существовала. А ремарки в отношении сложности, эффективности и доказанности работы этих препаратов я уже выше озвучил. Третий момент – это группа препаратов, которые относятся к так называемым симптоматическим препаратам. Симптоматическое лечение – это то лечение, которое действительно может быть в арсенале любого человека в качестве быстрой помощи и в качестве быстрого применения. К симптоматическому лечению относятся три основных направления. Это борьба с лихорадкой, это борьба с болевым синдромом и борьба с дегидратацией, то есть обезвоживанием организма. Как правило, те исследования и наблюдения, которые проводятся, показывают, что симптоматическое лечение, несмотря на то, что оно не влияет непосредственно на вирус, оно имеет очень высокий эффект, оно дает очень существенный вклад в профилактику тех или иных осложнений. Что касается уменьшения лихорадки, для этого применяют так называемые противовоспалительные нестероидные препараты. Ну, у лиц старше 18 лет это может быть приниматься и ацетилсалициловая кислота, особенно если у людей нет заболеваний желудочно-кишечного тракта и язвы, когда аспирин противопоказан. Чаще всего все-таки во всем мире и в России применяются препараты из парацетамола или в моноварианте, или в комбинированном виде, так как они не дают побочных эффектов, не вызывают синдром Рье или желудочно-кишечных осложнений. Единственный нюанс – парацетамол – это препарат, который, в принципе, безопасен при соблюдении терапевтических дозировок. Когда же доза его резко увеличивается на фоне человека, на фоне употребления алкоголя, он может негативно влиять на печень. Поэтому в период лечения строго человек должен воздерживаться от употребления алкоголя и строго следовать инструкции по приему парацетамола как такового. Как правило, терапевтическая доза не должна превышать 1.5 грамма, а все, что выше в сутки, все, что выше, это должно быть согласовано с врачом. Для снятия болевого синдрома, как правило, применяются другие нестероидные противовоспалительные препараты, скажем, ибупрофены или его аналоги, существующие в разных формах. А с дегидратацией осуществляется борьба путем приема жидкости, как правило, в объеме от 40-50 мл на килограмм веса, то есть человек с массой 70 кг должен употреблять в среднем от 3 литров жидкости, конечно же, в разумных пределах для того, чтобы осуществлять наводнение жидкости, тем самым создавая условия дезинтоксикации. На этом наша передача подошла к концу. Я желаю вам самое главное – бодрости духа, не болейте. И помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41. 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.